Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня мы встречаемся уже второй раз с предстоятелем Польской Православной Церкви, блаженнейшим митрополитом Варшавским и вся Польша Савы.
Приветствую вас сердечно, всех зрителей телеканала «Союз».
Ваше блаженство, первый раз мы, когда с вами встречались совсем недавно, беседовали о юбилеях Польской Церкви, которая предстоит отпраздновать в нынешнем году. Это 30-летие возрождения Люблинско-Холмской епархии, 30-летие Кирилло-Мефодиевского братства, крупнейшего братства Польши. А сейчас хотели бы побеседовать о том, что в этом году, в нынешнем году, предстоит уже 30-е по счету вручение награды имени князя Константина Острожского.
Рад, что вы опять прибыли к нам, и мы могли провести с вами беседу. Церковь православная в Польше живет и желает Божьего благословения каждому из вас, и зрителям, слушателям, и трудящимся над этим делом передачи информации из жизни Церкви.
Владыка, в нынешнем году уже в 30-й раз будет вручаться награда имени князя Константина Острожского. Можно сказать, что это награда польской православной общественности. Редколлегии журнала «Православное обозрение», редактором, главным редактором которого является Евгений Чиквин. Вот в нынешнем году среди лауреатов предстоятель Албанской православной церкви, блаженнейший митрополит Анастасий, швейцарский священник, популяризатор православной иконы отец Мишель Кино, полонист, филолог профессор Ян Романовский, и вот как раз братчик, активный деятель Кирилло-Мефодиевского братства Ян Смык, известный в Польше радиожурналист, и союз, также наши коллеги, союз православных журналистов Украины. Кого хотели бы отметить из вышеперечисленных людей и коллективов?
Значит так, он поведал, уже награды признаем. Организация
сполучная. Вы сказали, что награду присуждает общественная организация. Но это организация, которая имеет благословение церкви, и здесь появляется новое измерение. Сама по себе она не имеет такого значения. Эта награда имеет благословение церкви.
Трудно мне кого-колевик выразнять тут. Все, которых пан выменил, заслужили в своей...
Тяжело здесь кого-то особенно отмечать. Все, кого вы упомянули, достойны каждой своей области и показали себя как лидеры, которые заботятся о жизни церкви, о церковных интересах. Начиная с личности архиепископа Анастасия, он очень много сделал как миссионер. Мы перевели его книгу о его миссионерской работе на польский язык. Это образец работы для всех нас, православных.
То, что он учил в Албании, с пустого есть полный дзбан
воды. Кроме того, то, что он сделал в Албании с нуля, это полный сосуд воды. Вернее, он снова, благодаря ему, наполнен ценностью православия. Взять, допустим, в первую очередь, кафедральный собор Воскресения Христова в Тиране, который он построил. Он уже сам по себе лучше всего свидетельствует о великом труде этого человека. Он у нас также многократно гостил. Следующее – союз. Ваш союз мы уже отметили, телеканал «Союз», и этой премией, и нашим орденом. Вы работаете очень эффективно и очень много.
Это наши коллеги. Союз православных журналистов Украины – это такая общественная
организация.
Но это все одно. Занимаетесь одним делом. Почему? Потому что даете определенного рода информацию.
Певную информацию. А сейчас то, что сидит, что будешь на Украине.
А то, что сейчас происходит на Украине, в их внутренней жизни, они показывают, представляют объективную ситуацию. Это одно дело. Самое главное – представлять объективно и показывать правду. Следующий, близкий мне, могу сказать, что это мой воспитанник, господин Ян Смык.
Так, он bardzo dużo dobrego jako dziennikarz.
Он как журналист очень много хорошего сделал и делает, можно сказать. Любит православие, умеет его представлять в простой, доступной подаче материала.
и считаю, что его также заслуженно награждают.
Тому что тоже належит. Также все заслужили на то.
Все заслужили награды. Трудно мне специально кого-то отмечать. Каждую в эту сокровищницу знаний о православии внес свой вклад. И это очень большой вклад.
Свой вклад. И то дуже вклад.
Ваше блаженство, на исходе минувшего года почил архимандрит Гавриил Гиба, пустынножитель, единственный и основатель скита преподобных Антония Феодосия Киево-Печерских, к которому приезжали не только паломники, но и люди, которые искали ответов на многие вопросы духовной жизни. И из Беларуси, из Польши, само собой, и не только православные, но и католики. Приезжали и за духовным советом, и как к травнику. Известно, что отец имел благословение отца Иоанна Крестьянкина на эту деятельность Киево-Печерских старцев. Вот какой след оставил этот человек в жизни православного Подлясия, в жизни всей польской православной церкви, и какой видите дальнейшую судьбу скита в Адринках?
Więc так, dzisiaj, kiedy w naszym świecie, który nas otacza, jest wiele patologii.
Сегодня, когда в нашем мире, который нас окружает, много патологий, то такие явления, феномены, как пустыни, скиты, играют большую роль. Потому как, когда человек чем-то пресыщен или встревожен, он ищет что-то оригинальное, и это нечто такого рода, как пустынь, имеет большое значение для ищущего. И это характерно для православия. Это касается не только нашей церкви. Это касается всего православия. И поэтому мы ездим на Святую Гору Афон, в монастыри, помогаем особенным людям, тем, кто страждет. Так было в течение веков.
Так было через веки, так и сейчас.
Так это и сегодня, поскольку сегодня набирает силу то, что разрушает нашу здоровую жизнь.
Дотыкаясь особенностей Świętej pamięci Archimadryty Gabriela, chcę powiedzieć tak, że ja go znalazłem pod gruszą.
Co to что касается личности святой памяти архимандрита Гавриила, могу рассказать вот что. Я его нашел под грушей, над рекой. Что это значит? Он был еще светским молодым человеком. Я поехал на праздник в Яблочинский монастырь, праздник святого Ануфрия. И еще перед богослужением прогуливался над Бугом, и встречается мне молодой человек с зонтом.
Спотыка мне. Так. Он был так и трошка усамотненный.
Он был одинокий, уединенный. И когда я его увидел, спросил, кто ты, откуда, он мне все рассказал. Я ему говорю, приходи ко мне. И он пришел и начал ходить на те встречи, которые я организовал для студентов в Белостоке. И он тогда уже работал, не был студентом.
Ну и он есть одним из тех, о которых повечаем.
Он один из тех, о которых я уже говорил в первой беседе, из тех, кто вопрошал о монашестве. Я говорю, хорошо, что ты хочешь быть монахом, но у меня нет монастырей в епархии. Это уже сейчас есть. Построили и супрасли, но вначале не было. И зверки. Их тогда не было, с фундамента необходимо было начинать. Но я хотел его закрепить и прикрепил к кафедральному собору. Он еще работал, но жил уже у нас и имел обязанность участвовать в богослужениях. И он так возрастал. И рос до тех пор, когда Господь помог и организовал монашеский дом в Супрасле. Еще не монастырь, а монашеский дом.
Не монастырь, а дом законный. Позже отыскались мы возможность отбудовы.
Позже мы добились разрешения восстановить разрушенный монастырь. И мы строились, а он там возрастал. Позже он был такой неспокойной душой, все время чего-то искал. И однажды пришел с такой идеей скита. Та местность, где сейчас находится скит в Адринках, находится на территории моей Варшавской епархии. И там когда-то в прежние времена был монастырь, но ему пришла идея восстановить там духовную жизнь. И я говорю, если хочешь, пожалуйста.
Но ему, может быть, там что-то сложнее. Я говорю, хочешь, то прошу бардзо. Я ему благословил.
Я его благословил, и при помощи добрых людей тот островок ему был передан, и он начал его понемногу застраивать.
Для него. И он начал помаленьку там будовать. Занимался еще лечением зелями.
Еще он занимался лечением травами, зельем. Я ему помог, нашел одно здание, где ранее была школа, в Кривце.
В Кривце, то недалеко. И там мы дали два покоя.
И там было два помещения, где он мог работать как травник и принимать людей. Там еще была возможность совершать молитву. Значит, он там жил и приезжал строить скит.
Ну, ступнево, то все разрастало.
Шаг за шагом это все застраивалось. Нашлись добрые люди, которые помогали. Построена там маленькая, очень красивая церквушка в таком русском стиле, деревянная. Ну и позже еще застраивалось все. И ясно, что это притягивало людей.
От первого свята.
С самого первого праздника, как только возник этот скит, я каждый год был там, служил. И замечал, что с каждым годом все больше людей там собиралось.
Ну и так вышло, что он захоробил.
И так получилось, что отец Гавриил заболел.
И звоним до...
Я был в госпитале, звоню доктору, который занимался его лечением, спрашиваю его, как дела? А он отвечает... «Владыка, плохи дела. Необходимо делать пересадку». Я ему говорю «хорошо». И он мне называет одного профессора из Варшавы, хорошего специалиста. Но отец Гавриил упал, и произошел инсульт.
Упад и вылев есть. Так, кровяк в мозгу.
Кровоизлияние в мозг. Необходима операция, и мы готовимся к операции. Я отвечаю, быстрее делайте. Прошло 2 часа, звонить телефон, умер. Аминь, не выдержал. Вот и все, конец.
Я поставил смуток там.
Конечно, он оставил после себя печаль там. Я ему постоянно напоминал, настаивал, делай что-то, действуй, чтобы там кто-то был при тебе, кому бы можно было это оставить. Потому как жизнь человеческая, как тьма. Правда. Есть, уже нет ее.
Вышло так, как вышло.
Но сложилось все так, как сложилось. И его там торжественно похоронили, место упокоения отца там. Оставил печаль среди всех нас, особенно среди тех, кто постоянно к нему приезжали. Конечно, приезжали к нему не только православные, но и другие, католики. Но у нас так бывает.
Дочерали также и не только православные, и не католицы. Але у нас так есть, и на Грабарке приезжают тоже.
И на Грабарку приезжают и католики. Потому как у нас там есть источник, криничка. Они берут воду там, лечатся. Важна здесь вера.
Ну и остался этот скит.
Ну и остался этот скит. Я, согласно с волей почившего, передал скит Супраслицкой обители.
На дзісяй, яко стружами, так назвімо.
Он под опекой Супрасля. Но сегодня там его стражей, так назовем, являются монахини из Верок. И есть священник, который там служит, скит действующий. Там совершается богослужение, ничего не изменилось. Только другой человек служит. Люди приезжают. Надеюсь, что кто-то найдется из числа монахов, потому как те, кто сейчас приезжает служить, мирские. Мирские, имею в виду, из числа женатого, белого духовенства. Но необходимо, чтобы это продолжалось. Он там похоронен, посещают отца. Вот так это выглядит на сей день.
Как вы думаете, в чем был секрет, что он... умел притягивать людей и молодежь? И...
Каждый ма свою харизму.
У каждого своя харизма. У вас своя, у меня своя, у третьего своя и так далее. Русские и белорусы сказали бы, что он был очень общительным. Был открытым. Особенностью монаха является то, что всегда он открыт к разговору, потому что он всегда один. И если кто-то ему попадается, то начинает разговор. Так и здесь. Когда ты один, всегда стараешься поделиться энергией, которой обладаешь, с тем, кого встречаешь. И это притягивает людей.
Ваше блаженство, если посмотреть на общественную жизнь Польши, то мы видим, что практически запрещены аборты. В Польше, в польских школах практически в обязательном порядке для учеников преподают уроки веры, причем не в культурологическом смысле, а в вероучительном. То есть, по сути, это закон Божий. Недавно, нововведение прошлого года, польские магазины не работают уже по воскресным дням, кроме первого и последнего воскресенья месяца, но в дальнейшем будет полный запрет на торговлю в воскресные дни, кроме магазинов около вокзалов, насколько я помню. То есть мы видим, что условия изменяются, причем в консервативную сторону. Вот последний запрет на торговлю связан с тем, что это делается для работников торговли, которые перерабатывают много часов, но другие люди усматривают в этом и, скажем, какой-то подтекст, что это правящая консервативная партия «Права и справедливость» хочет таким образом побудить людей ходить в костелы. Но все-таки, что мы видим? Не меньше ли сейчас искушений, чем было, скажем, в конце, ну, в 70-е, 80-е годы, когда власти
запрещали,
может, в Польше это не так было сурово, как в Советском Союзе, но, тем не менее, не способствовали развитию духовной жизни?
Хочу сказать так, что когда приехали до Варшавы в 50-х годах,
Хочу сказать вот что. Когда я приехал в Варшаву в 50-е годы, в 50-м году, по воскресным и праздничным дням магазины не работали.
Это было при коммунистах.
И это было при коммунистах. Так что ничего нового.
А позже, ступнево, зачем-то...
А позже, постепенно они начали работать и по воскресеньям. А сегодня мы вернулись к тому, что уже было. Если говорить об изменениях в расписании работы торговли, здесь речь не о том, чтобы люди массово пошли в церкви или костелы. Речь о том, чтобы дать людям немного отдохнуть. Почему? Потому что сегодня при такой нашей капиталистической системе, которая у нас развивается, люди работают по 12 и даже более часов в сутки.
І навіть більше годин. То не так, як при соціалізмі було. Правда?
Это не так, как было при социализме. Возникают определенные ситуации, которые необходимо корректировать.
Также я тут не вижу
чего-то. И здесь я не вижу нечто такое ненормальное. Интерпретировать можно по-разному.
Чи обецность людей в святынях есть większa чи меньше? Więc трудно powiedzieć. Натурально есть wiele.
Больше или меньше людей в храмах? Трудно сказать. Конечно, есть много явлений, которые приводят к тому, что люди не ходят в храмы. Почему? Потому что люди очень много работают в течение недели.
Люди очень много работают в течение недели.
И, как мне кажется, хотят найти себе немного времени. А если, допустим, пойти в храм на несколько часов, то человеку личного времени остается меньше. Думаю, по этой причине так происходит. Но я бы не сказал, что у нас меньше людей. У нас сейчас больше людей, чем было раньше. Может, и по той причине, что идет миграция. Но если вы, допустим, придете в собор, то всегда храм будет полный. Полная, набитая людьми церковь.
На Великаноц.
Например, на Пасху мы служим несколько литургий, полно людей на празднике. На изнесении плащаницы или осветить снедь в течение Великой Субботы, то очередь стоит аж до торговой улицы за почтой.
За почту, этой колейки, этой истории. Может, мне есть на все есть мне.
Может, меньше людей в храмах сельских. Почему в деревнях меньше людей? Потому что из сел молодежь выезжает. Мало остается молодых людей.
Старушковье.
Старушки или болеют, или им не на чем доехать, потому как храмы есть не в каждой деревне, и расстояние до ближайшего бывает 10 километров, 5 километров.
Старушек, который с палкой ходит, он не зайдет.
Для бабушек, которая передвигается с палочкой, не дойти. И некоторые наши священнослужители подписали договоры с хозяевами фирм, которые занимаются автоперевозками.
Панами, которые проводят те фирмы самоходовые, что они в неделю ездят.
Согласно с ними, они по воскресным дням ездят по этим деревням, привозят и отвозят престарелых прихожан. Но это вызвано тем, что людей не хватает. Большинство из этих районов выехало, и в этом причина. Но она касается и православных, и католиков.
Почему я старался 12 лет?
Вот почему я старался на протяжении 12 или более лет разрешить один вопрос. Просил при коммунистах о разрешении строительства храма Святого Духа в Белостоке.
Это так долго трвало. Нас вводили.
Это так долго происходило, потому что нас водили за нос. Когда я уже надоел им, то говорят, дадим вам построить храм на кладбище. Я отвечаю, что если на кладбище строить, то это будет кладбищенский храм, а не обычная церковь. А в Белостоке тогда был только один православный храм, Никольский собор. И вот что происходило. Очень много людей из села переселилось в город, храм один. И сколько? Человек 800 молились в храме, а остальные стояли снаружи. И в снег, и в дождь, и на ветру, и так далее. Вот такая ситуация вынудила нас просить о строительстве храмов. И я сказал господину губернатору, воеводе.
Воеводу, ежели...
Господин воевода, если вы не дадите разрешение, то напишем в истории, что вы не дали разрешение. А если разрешите, то напишем, что при таком-то воеводе, при епископе Саве, был построен такой прекрасный в архитектурном смысле объект, памятник, который мы оставляем поколениям, и проблема будет решена. Но это вы виноваты в том, власть виновата в том, что я вас прошу. Почему? Потому что власть виновата в том, что не организовала нормальной жизни условий для нее на селе. Нет рабочих мест, нет школы, нет другого, третьего, нет ничего. Необходимо было все там организовывать для людей. Я бы тогда здесь не стоял, потому как люди там бы остались, а так они едут в города, и им уже здесь необходимо обеспечивать условия для жизни. И только тогда до него дошло, и он говорит, «Хорошо, дадим вам разрешение». Но это они были виноваты в сложившейся ситуации. И это касается всех стран, и нашей, и каждой. Необходимо заботиться о той среде, где мы живем. Если, например, большое село, где живет 500 или 1000 людей, необходимо обеспечить всех и рабочими местами, и сферу культуры поддерживать, и досуга, отдыха, но этого не было. После войны все сконцентрировались только вокруг больших городов. Это все не так просто.
Вот какие сейчас самые главные искушения? Если раньше это были внешние какие-то причины, социальные, что сейчас, скажем, отвлекает? Не секрет, что с каждым десятилетием, наверное, в храмах все меньше людей. Даже вот я помню первый раз, когда участвовал в крестном ходе из Дайлит, тогда в Заблудов, с мощами Гаврила Белостокского, ходило, ну, 5000 человек, наверное, было молодых людей.
Так,
сейчас,
а теперь будет 200-300, потому что не мам годежи, повыезжала.
Да, а сейчас 200-300 будет, потому как нет молодежи, повыезжала. Ее нет. Нет молодежи, поэтому...
И в школах, чаще замкнуты или школы.
И в школах. Сколько школ закрыто? В этих приграничных районах, в этих школах, в которых преподавали, где жизнь была интенсивной, пульсировала жизнь молодежи, они уже стоят пустыми.
Молодежи. То не ставит пусто, бо их нема.
Потому как молодых людей нет. Возьмем, например, в Саках, около Бельска-Подляского. Я попросил, чтобы нам передали здание школы, и там организовали монастырь.
Другий приклад. В Грабарце.
Второй пример в Грабарке. На селе была школа, сейчас там дом престарелых организовали в оставленном здании.
Я мам такой характер.
Потому как у меня такой характер, если вижу, что стоит какое-то здание, которое все мы строили сообща. Школу мы строили все вместе, или какой-нибудь дом строили сообща. Это общественное, там каждый грош, каждая копейка была на счету. И он сейчас стоит пустым, разрушается. Значит, считаю, что ты плохой хозяин, плохо управляешься. Нельзя так, когда все это оставлено. Так как вижу иногда, когда выезжаю в дорогу, оставленное здание сельскохозяйственных предприятий. Они должны снова служить в хозяйстве. Если организации были ликвидированы, они снова должны обрести хозяина, пульсировать жизнью. Если они бесхозные, это неправильно. Что-то не так у тех, кто принимает решения и отвечает за хозяйство. Вот так. Далее, в Кожино, в бывшей тюрьме, у нас есть дом для престарелых, потому как тюрьма стала пустой, и мы ее забрали и организовали дом престарелых. Около 40 стариков там сейчас живет. Таких примеров много. Для молодежи вот. Возьмем, допустим, в Кривце была школа, а сейчас дом православной молодежи. Но это потому, что нет детей, школьников. Вот в чем причина. Это все не так просто. В то время как в городах, пожалуйста, и у католиков есть, и у нас есть молодежь. Не на что нарекать.
Ваше блаженство, благодарю вас за эту интересную беседу. Надеюсь, что те вопросы, которые мы не обсудили, будет еще время встретиться, и нашим телезрителям будет все так же интересно узнавать о новостях Польской Православной Церкви, а новостей и хороших вестей у вас всегда хватает. И за это вам также благодарны.
Да, благодарю вас сердечно за то, что вы приехали и навестили нас, и хотите представить на Союзе. Всем желаю Божьего благословения, а экипе специально много энергии, мудрости и рвения, чтобы передавать все то, что приносит жизнь и этого хорошего, и плохого, потому что когда плохое, имеем перед глазами, учимся, исправляем, а если хорошую жизнь приносит, то стараемся углубить и распространять. Пусть Господь помогает всем. Спасибо вам.
Спасибо, Господь.